Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня понедельник, 1 октября. Доброе утро. У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Олег Львов. И вот чему будут посвящены следующие 50 минут нашей программы. Московский городской суд рассматривает кассационную жалобу по делу участниц группы Pussy Riot. К этому дню приурочена вторая волна всемирной акции солидарности с политическими заключенными. В Грузии сегодня парламентские выборы. Дебаты перед выборами в Координационный совет оппозиции начинаются сегодня в Москве. И кто может победить на выборах в США? Помимо этого, новости культуры и наша новая авторская рубрика Ильи Смирнова из истории русского рока. Все это в первом части программы «Время свободы». Центральная тема нашей программы – дело группы Pussy Riot и всемирная акция поддержки политзаключенных. Русская православная церковь выступила с официальным комментарием по делу участниц пангруппы Pussy Riot в связи с назначенным на сегодня рассмотрением Мосгорсудом жалобы адвокатов на приговор районного хамовнического суда. Церковь просит суд учесть раскаяние осужденных, если оно прозвучит. Деяния, посягающие на чувства верующих, не могут оставаться безнаказанными, говорится в распространенном накануне заявлении главы Синодального информационного отдела Владимира Легойды. В то же время подчеркивается, что церковь желает раскаяния совершивших осквернение святого места, будучи убеждена, что это принесет пользу их душам. Это цитата. Заявление РПЦ для «Радио Свобода» прокомментировал адвокат Pussy Riot Марк Фейгин.
Заявление странно контрастирует с тем, что звучало 17 августа, сразу после приговора, когда церковь заявляла о проявлении, призыве к милости по отношению к участницам Pussy Riot. Потому что теперь этот тон изменился, сейчас опять речь зашла о раскаянии, хотя, ну я не знаю, с точки зрения церкви важна трактовка. И раскаяние это все-таки синоним покаяния или это нечто совсем другое? Если в уголовном смысле, то раскаяние, я трактую это так, как признание вины по статье 213 части 2, совершение преступления соответствующего, это означало бы, что они перечеркивают все свои прежние позиции, когда они отказывались признать вину по этому преступлению, инкриминировавшимся им на протяжении предварительного следствия и, собственно говоря, суда, хамовнического суда первой инстанции. Таким образом, остается непонятно, почему именно теперь буквально за там несколько часов, за сутки до начала кассационного процесса звучит подобного рода заявление. То есть если все-таки церковь хотела бы помочь, собственно, нашим подзащитным, то тон и содержание бы такого заявления было бы другое, он бы продолжал логику заявления 17 августа о проявлении милости и гуманизма по отношению к нашим подзащитным. Что касается собственного содержания, ведь извинения звучали в хамовническом суде по отношению к потерпевшим. Толоконников называл это этической ошибкой. Место, выбранное для проведения акции. И по существу это бы означало, как нам кажется, исчерпанность вопроса извинений. Но суд же это не учел хамовничество. Почему теперь кассационная инстанция должна это учесть? Это тоже остается загадкой. Таким образом, мы имеем дело по существу своему с какой-то политическим маневром со стороны РПЦ. Я это расцениваю так. Лучше бы было вообще воздержаться от всяких заявлений, основываться только на заявление о милости, которое звучало 17-го. Поэтому не берусь судить, насколько сложные процессы идут в РПЦ, но определенно, что это вызвано не желанием изменить участь наших подзащитных.
Давайте уточним, каким-либо это заявление изменит ли позицию, которую будут занимать адвокаты подзащитных, и вы в том числе, и следует ли ожидать, что Мария Алехина, Екатерина Самуцевич и Надежда Толоконникова признают себя виновными?
Я так не думаю, потому что, разумеется, у меня были разговоры в четверг и в пятницу со всеми тремя. На тот момент никто из них не собирался признавать именно вину. Давайте говорить именно об этом. Потому что для меня, как адвоката, понятно, именно такая постановка вопроса. Признавать вину по этому инкриминирующемуся им преступлению, по статье 210, они не будут. Все, что касается, собственно, действия закона, он предполагает некое деятельное раскаяние, но это не совсем точная дефиниция. Но это бы не соответствовало той, я подчеркиваю, логике, которая была прежде. Они признавали себя виновными в совершении административного правонарушения, извинялись за перед потерпевшими, говорили об этической ошибке, это звучало уже не раз. И поэтому менять эти показания они не будут.
Марк, что будет происходить в суде, возле суда? Вы говорили о том, что на 1 октября намечена всемирная акция в поддержку Pussy Riot. Насколько это верно и какие города, активисты в других странах в России присоединились к этому движению? Если вам об этом известно, расскажите поподробнее.
Это все отражено на сайте поддержки группы freepussyriot.org. Там есть, наверное, 30 сейчас, может быть, уже больше городов, где через ивент-группы в социальных сетях собираются активисты, которые собираются выйти на эту акцию. Ну, приблизительно, потому что есть разница во времени, там, в Вашингтоне или в Нью-Йорке, все-таки 8-часовая разница. И там активисты, волонтеры, поддерживающие участниц Pussy Riot, могут корректировать время. Но по существу речь идет о, если мы говорим о России, в Москве, в Питере и ряде других мест, это форма «Окупая», которая не всегда требует какого-то специального согласования, даже не пикета, нет никакой символики, нет никакого массовой акции. Все-таки речь идет о десятках, ну, может быть, сотнях людей, но это просто люди, которые вправе узнать непосредственно решение суда, всю гласность судопроизводства. Каким будет приговор, да, их очень существенно для того, чтобы все-таки понять, существует ли в России правосудие или нет. И поэтому люди просто придут, чтобы услышать этот приговор, и никаких противоправных действий они совершать не будут. Я убежден, что они и не намерены этого делать. Для этого существуют другие формы протеста, я имею в виду не для противоправных действий, а для выражения протеста. Это акция, скорее, солидарности. Выражение того, что граждане, во всяком случае, в России ждут справедливого решения суда, основанного в законе, а не расправы, какая имела место прежде. Поэтому в той ситуации, которая сейчас сложилась, я думаю, что во многих десятках городов мира, там в Лондоне, Париже, Нью-Йорке, Вашингтоне, в Германии, в Берлине и в других местах пройдут эти акции. Насколько они повлияют на решение суда, да никак вообще не повлияют. Они скорее сумеют выразить тот уровень международной поддержки участницам Pussy Riot, который, ну, обеспечивает негативный фон для российского правосудия, потому что об его отсутствии, этого правосудия, нужно, чтобы было сказано громко и ясно, и прямо. И вот подобного рода акции, они этому помогают. Во всяком случае, они призывают суть вернуться к закону и к правам граждан. Я думаю, что это очень существенно.
С одним из адвокатов группы Pussy Riot Марком Фейгином беседовал мой коллега Арслан Саидов, и я должна сказать, что онлайн-трансляции и твиттер-репортажи об акции в поддержку Pussy Riot в Москве у здания Мосгорсуда на сайте Радио Свобода начинается в 11:00 www.svobodanews.ru. Во многих городах мира, так же, как и в Москве, сегодня пройдут акции солидарности, приуроченные к заседанию Мосгорсуда. Я напомню, сегодня в Москве суд рассматривает кассационную жалобу на приговор участницам Pussy Riot. И во Франции сегодня также пройдет серия акций в их поддержку. Об этом корреспондент Радио Свобода Елизавета Алисова.
В 8:00 утра по парижскому времени пройдет первая акция в поддержку Pussy Riot в столице Франции в понедельник, в день рассмотрения кассационной жалобы по делу Мосгорсудом. Проведет ее международная правозащитная организация «Международная амнистия». Где именно и как будет проходить акция, держится в секрете. В интервью «Радио Свобода» о предстоящей акции рассказала Офелия Латил из французского отделения «Международной амнистии».
Утром 1 октября, в день рассмотрения жалобы на приговор по делу Pussy Riot, мы планируем провести акцию в знак поддержки Pussy Riot. Это будет эффектная акция. Что именно и где будет происходить, это пока секрет. Могу сказать только, что акция пройдет в очень известном парижском месте, где мы сделаем своего рода представление на сцене Pussy Riot.
Пройдут 1 октября во Франции и еще несколько отдельных акций в поддержку Надежды Толоконниковой, Екатерины Самуцевич и Марии Алехиной, в том числе в городе Лионе. Там митинг «Освободите Pussy Riot» начнется в 7:00 вечера на центральной площади города. А через несколько дней, 6 октября, в пригороде Парижа Монтрой пройдет форум «Россия в борьбе за свободу». Организаторы форума – французское отделение Международной амнистии, Международная федерация за права человека, Лига за права человека, Ассоциация «Дом Европы и Востока», информационный сайт «Медиапарт», Ассоциация России свободы и мэрия города Монтрой. Форум проходит в городе Монтрой не случайно. Год назад мэрия этого восточного пригорода французской столицы назвала одну из площадей города именем Анны Политковской. Пушкой. Памяти убитой ровно 6 лет назад, 7 октября 2006 года, российской журналистке будет посвящен форум. Среди гостей – дочь Анны, Вера Политковская. Примут участие в форуме писатель Борис Акунин, адвокат Пусси Райт Марк Фейгин, журналист Артемий Троицкий, правозащитник из Оренбурга Сергей Бабинец. С французской стороны приглашены посол по правам человека при Министерстве иностранных дел Франции Франсуа Зимере, депутат Европейского парламента Ева Жули, политологи и специалисты по России и СССР Сесиль Весье и Ан Ле Уиру. А филиалатель из французского отделения Международной амнистии о предстоящем форуме «Россия в борьбе за свободу».
Мы хотим показать, что сегодня в России есть много способов выразить протест. Недовольство существующим порядком сегодня высказывают и деятели культуры, и писатели. Показать, что сегодня имеет смысл пытаться добиться справедливости, что сегодня можно выразить протест благодаря новым формам протеста. Цель форума как раз показать, что это за новые формы протеста и как в современной России можно бороться за права человека.
Форум завершится концертом, который пройдет под лозунгом «Освободите Пусси Райт». В нем примут участие российские музыканты Noise MS, лидер группы «Секрет» Андрей Заблудовский, французская певица Жанна Шераль, она посвятила осужденным девушкам группы «Пусси Райт» одну из своих песен, и французская певица Белка. Елизавета Алисова для «Радио Свобода», Париж.
Мы вернемся к этой теме позже в программе «Время свободы», а сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Кизилюртовском районе Дагестана в селе Чунтаул идет бой сотрудников федеральных сил с несколькими хорошо вооруженными боевиками, сообщило республиканское МВД. Данных об убитых и раненых пока нет. По имеющимся данным, члены вооруженной группы блокированы в одном из частных домов. В Грузии в понедельник проходят парламентские выборы, результаты которых, по мнению аналитиков, окажут ключевое влияние на политический курс страны в ближайшие годы. За победу борется правящее единое национальное движение президента Саакашвили и оппозиционная коалиция «Грузинская мечта». Оппозиция опасается, что итоги голосования будут сфальсифицированы. В аэропорту Екатеринбурга десятки сторонников и журналистов встретили вечером в воскресенье главного редактора и директора информационного портала «Ура.ру» Оксану Панову, которая прилетела в Россию за границы. На минувшей неделе в редакции «Ура.ру» прошли обыски, взяты под стражу главный бухгалтер издания Наталья Попова. Оксана Панова и сотрудники издания считают, что последние события связаны с критическими материалами о губернаторе Свердловской области, который публиковал портал. В мировом участке Тверского суда Москвы сегодня рассматривается административное дело лидера незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова. Его обвиняют в организации несанкционированной акции 31 августа на Триумфальной площади. Тверской суд Москвы рассматривает сегодня требования Генпрокуратуры о признании экстремистским снятого в США фильма «Невинность мусульман». Фильм, высмеивающий пророка Мухаммеда, вызвал волну насилия в исламских странах. Основатель и один из главных акционеров социальной сети Facebook Марк Цукерберг, прибывший в Москву, сегодня встречается с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Сегодня же он должен выступить в МГУ с открытой лекцией. В одной из средних школ в Чите в поселке Восточный 13 учеников госпитализированы с отравлением после того, как на втором этаже здания был распылен неизвестный газ. Угрозы их жизни нет, об этом сообщают врачи. И в Страсбурге открывается осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Один из ключевых вопросов повестки дня – обсуждение доклада о выполнении России своих обязательств перед Советом Европы. Следующая сводка новостей на волнах свободы через четверть часа. 14:05 в эфире «Радио Свобода». Слушайте программу «Поверх барьеров. Сколько лет русскому шансону?». Беседа с Максимом Кравчинским, автором книги «История русского шансона». Звучат редкие записи популярных авторов. Ведет программу Иван Толстой. «Поверх барьеров. 14:05 на «Радио Свобода». Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В понедельник в Грузии начинаются парламентские выборы. Основным соперником правящей партии считается коалиция «Грузинская мечта» миллиардера Бедина Иванашвили. Избирательная кампания проходила на фоне войны компроматов, начавшейся после обнародования кадров пыток заключенных в грузинских тюрьмах. Подробнее корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
В воскресенье в Грузии наступил день молчания. Средствам массовой информации запрещено публиковать результаты опросов общественного мнения. Страна замерла в ожидании исторического события. Парламентские выборы, намеченные на 1 октября, многие считают судьбоносными. Политическая сила, либо коалиция, которая завоюет большинство мест в парламенте, обретет всю полноту власти после президентских выборов осени 2013 года, когда вступит в силу новая редакция Конституции и Грузия трансформируется из президента в парламентскую республику. Ставки в этой борьбе гораздо выше, чем просто обретение или потеря власти. Выступая накануне в эфире телекомпании «Девятый канал», лидер оппозиционной коалиции «Грузинская мечта» миллиардер Бидзина Иванишвили заявил, что после победы на выборах намерен предать справедливому и беспристрастному суду лидеров правящей партии «Единое национальное движение», которых он считает не просто обанкротившимися политиками, но преступниками, заслуживающими наказания вплоть до тюремного заключения. С другой стороны, по мнению большинства наблюдателей, парламентские выборы чуть ли не последний шанс остаться в политике либо вернуться на политическую сцену для оппозиционных партий, сплотившихся вокруг Бидзины Иванишвили. Главным соперником единого национального движения Михаила Саакашвили считается коалиция «Грузинская мечта», куда кроме одноименной партии Иванишвили входят Республиканская партия, Свободные демократы и Национальный форум. Шанс преодолеть 5% барьер по всем опросам сохраняют также Христианско-демократическое движение, Новые правые и Лейбористская партия. А выборы пройдут по смешанной пропорционально-мажоритарной системе. 75 депутатов 150-местного парламента будут избраны в одномандатных округах, а вторая половина избирается по партийным спискам. В Грузии находятся сотни международных наблюдателей, в том числе от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В течение месяца по всей Грузии шли бурные митинги сторонников Михаила Саакашвили и Бидзины Иванишвили. Порой дело доходило до мелких стычек, но в целом стороны вели себя в этом отношении довольно корректно, не позволяя своим активистам переходить определенную грань. Апофеозом стали два митинга в Тбилиси. В минувшую пятницу десятки тысяч человек пришли на съезд национального движения, который состоялся на главном стадионе страны. Президент Саакашвили, премьер Вано Мирабишвили, мэр Тбилиси Гиги Угулава призвали сторонников голосовать за правящую партию, причем они делали акцент на социальной проблематике, в первую очередь безработицы. А в субботу сотни тысяч демонстрантов заполнили площадь Свободы в центре столицы, ту самую, где в ноябре 2003 года начиналась революция роз. Бидзина Иванишвили обещал, что после прихода к власти, конечно, не сможет моментально решить все социальные проблемы, но справедливость и верховенство закона будут установлены немедленно. О предстоящих выборах с Радио Свобода беседует политолог Георгий Нодия.
Ну, предвыборная ситуация очень поляризована. Есть два полюса. Ее национальное движение, правящая партия «Грузинская мечта», основное оппозиционное объединение. И очень напряженная ситуация перед выборами. Обе силы вообще не допускают возможности проигрыша. Обе силы уверены в победе. Поэтому мы не знаем, кто победит, но и не знаем, примет ли проигравшая сторона от поражения. Что касается прогнозов, то делать их сложно. За две недели до выборов ситуация казалась более ясной, поскольку опросы общественного мнения показывали, что у правительственной партии национального движения есть серьезное преимущество. Но после того, как разразился скандал в связи с пытками в тюрьмах, в грузинских тюрьмах, это, видимо, подействовало негативно на рейтинг правящей партии, но мы не знаем, насколько негативно, поскольку это произошло очень недавно.
Георгий, скажите, пожалуйста, а могут события развиваться по революционному сценарию, как это произошло в 2003 году?
В случае, если проиграет оппозиция, то люди ожидают, что будут протесты. Возможно, оппозиция не примет результаты. Даже если наблюдатели скажут, что в основном процесс был справедливый. Тем не менее, уровень убежденности в победе среди оппозиционно настроенного населения очень высокий. Как потом будет развиваться сценарий, я, честно говоря, не думаю, что мы получим какое-то повторение революции роз, но, на всякий случай, протестные выступления большинство обозревателей ожидает.
Считает господин Нодия. Первые эксит-полы телекомпании опубликуют через несколько минут после закрытия избирательных участков, а предварительные итоги выборов станут известны утром во вторник. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Мы продолжаем программу «Время свободы». За 5 недель до президентских выборов в Соединенных Штатах Америки нынешний глава Белого дома Барак Обама, согласно обобщенным прогнозам, близок к тому, чтобы получить необходимый для переизбрания минимум голосов выборщиков. Подробнее об этом наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Число 270 – самое заветное для любого кандидата в президенты США. Именно столько голосов членов коллегии выборщиков, то есть половина плюс один голос, достаточно набрать для победы на выборах. Каждый выборщик представляет один из 538 избирательных округов США. По мере хода предвыборной кампании с участием демократа Барака Обамы и республиканца Митта Ромни, американские средства информации и аналитические центры постоянно уточняют шансы каждого из кандидатов заручиться минимумом голосов выборщиков. Прогнозы эти выглядят по-разному, хотя все отражают заметный отрыв Обамы от Ромни. В минувшее воскресенье телекомпания CNN предсказывала, что если не учитывать мнение колеблющегося электората, Обама уже сегодня уверенно располагает 237 голосами выборщиков против 191 голоса в пользу Ромни. Интернет-портал Real Clear Politics, опираясь на свои данные, отводит Обамы 265 голосов. Однако самые удивительные данные у Associated Press. Аналитики этого информационного агентства полагают, что если бы выборы проходили сегодня, то нынешний президент выиграл бы их, получив как минимум 271 голос выборщиков, победив в критически важных штатах Огайо и Айова, в 19 других штатах, а также в столичном округе Колумбия. При этом Ромни, победив в 23 штатах, набрал бы 206 голосов выборщиков. Ему, в свою очередь, для победы над Обамой необходимо перетянуть на свою сторону колеблющиеся штаты Флорида, Колорадо, Невада, Северная Каролина, Нью-Гэмпшир и Виргиния, а также разгромить Обаму в Огайо или Айове. Не претендуя на высокую предсказуемость своего прогноза, авторы анализа Associated Press называют его скорее моментальным снимком предвыборной гонки. Однако, если еще недавно шансы кандидатов в ряде наиболее непредсказуемых штатов выглядели примерно равными, то сегодня стрелка предпочтений тамошних избирателей поворачивается в сторону Обамы. Наблюдатели объясняют это ростками оптимистичных надежд на рост экономики, эффективным проведением национального съезда демократов на бледном фоне республиканского съезда, а также публикации видеозаписи закрытой встречи Митта Ромни с донорами, на которой он заявил, что 47% американцев, получающих помощь от государства, это не его электорат. Большинство наблюдателей считают, что если оставшийся до выборов месяц небольшим не принесет заметных внутренних или международных сюрпризов, то для Митта Ромни последним шансом усилить свои предвыборные позиции станет участие в серии предвыборных теледебатов с Обамой. Дебаты кандидатов в президенты, каждые по 90 минут, пройдут 3-го, 16-го и 22 октября, соответственно, в штатах Колорадо, Нью-Йорк и Флорида. Одиночные дебаты кандидатов в вице-президенты, демократа Джозефа Байдена и республиканца Пола Райана, состоятся 11 октября в штате Кентукки. На прошлой неделе представители как республиканцев, так и демократов заявляли, что не стоит переоценивать значимость первых дебатов на этой неделе. Дескать, соперники, до этого почти не общавшиеся лицом к лицу, поначалу будут присматриваться друг к другу. Однако по мере приближения дня дебатов последовали признания, что ставки все же высоки, и бойцовские качества обоих соперников, скорее всего, будут востребованы с первых минут. Губернатор штата Нью-Джерси, республиканец Крис Кристи, в воскресном интервью программе «Встреча с прессой» на телеканале NBC уверял, что предстоящая словесная дуэль в Денвере придаст кампании Митта Ромни второе дыхание. В среду вечером Митт Ромни окажется на одной сцене с президентом Соединенных Штатов, и я ручаюсь, что в четверг утром весь ход этой предвыборной кампании изменится. Губернатор Кристи считает, что хотя опросы указывают на рейтинговое лидерство Обамы в 9 ключевых штатах, многие избиратели, увидев обоих кандидатов одновременно на одном телеэкране, сделают выбор в пользу Ромни. Десятки миллионов людей, включив телевизор, впервые получат возможность увидеть Обаму и Ромни, дискутирующими лицом к лицу, и непосредственно сравнить их друг с другом. Я уверен, что Митт Ромни в этот вечер хорошо постарается, изложив свое видение будущего Америки и обозначив контраст между ним и нынешним президентом Соединенных Штатов. Другой участник этой программы, старший советник Барака Обамы Дэвид Плафф, так прокомментировал надежды республиканцев. На мой взгляд, губернатор Кристи лишь озвучивает расчет штаба Митта Ромни на коренное изменение хода предвыборной гонки. Они часто говорят, что это будет напоминать выборы 1980 года, когда республиканский кандидат в президенты Рональд Рейган вдруг ушел вперед с большим отрывом. Такую они себе установили планку. Но существенные изменение хода их кампании означает, что буквально через неделю с этого дня они должны ликвидировать отставание Ромни от Обамы в таких важнейших штатах, как Огайо или Айова. Мы ожидаем, что Митт Ромни придет на дебаты в хорошей форме. Он подготовлен к ним лучше, чем какой-либо другой кандидат в истории страны. За эти годы он проявил себя как искусный спорщик, так что мы понимаем важность момента и намерены со своей стороны продолжить приводить американскому народу убедительные доводы в нашу пользу. Говорят, Ромни принесет на дебаты массу остроумных домашних заготовок, едких реплик в адрес своего соперника. Мы не сомневаемся, что его остроты превратят дебаты в среду в настоящее шоу. Сенатор-республиканец Джон Маккейн, имеющий опыт политических дискуссий и с Обамой, и с Ромни, в воскресном интервью телекомпании CNN заявил, что оба кандидата в президенты, на его взгляд, прекрасно подготовились к дебатам в среду. Однако ветеран Сената США считает, что эти дебаты не вызовут особых сдвигов в предвыборной кампании. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
15.05 по московскому времени на Радио Свобода слушайте программу «Свобода в клубах», «Свобода в обществе», «Мемориал». «Occupy Wall Street» и «Occupy Abay» – вторая часть обсуждения. Гражданские движения в Нью-Йорке и Москве, сходства и различия. Ведет программу Елена Фанайлова «Свобода в клубах», «Свобода в обществе», «Мемориал». 15.05 на Радио Свобода, а сейчас в программе «Время свободы» – краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Полиция усилила меры безопасности около здания Мосгорсуда, где сегодня рассматривается кассационная жалоба на приговор Пусси Райт в 11.00 по московскому времени. В августе девушки были осуждены на 2 года лишения свободы каждая за панк-молебен «Богородица Путина прогони» в храме Христа Спасителя. Хамовнический суд признал их виновными в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти. Адвокаты просят отменить приговор и признать его незаконным и необоснованным, прокуратура оставить вердикт в силе. В Кизилюртовском районе Дагестана в селе Чентаул идет бой сотрудников федеральных сил с несколькими хорошо вооруженными боевиками, сообщила республиканское МВД. В Грузии в понедельник проходят парламентские выборы, результаты которых, по мнению аналитиков, окажут ключевое влияние на политический курс страны на ближайшие годы. За победу борется правящее единое национальное движение президента Саакашвили и оппозиционная коалиция «Грузинская мечта». Оппозиция опасается, что итоги голосования будут сфальсифицированы. В аэропорту Екатеринбурга десятки сторонников и журналистов встретили вечером в воскресенье главного редактора и директора информационного портала «Ура.ру» Оксану Панову, которая пролетела в Россию из-за границы. На минувшей неделе в редакции «Ура.ру» прошли обыски. Взята под стражу главный бухгалтер издания Наталья Попова. Оксана Панова и сотрудники издания считают, что последние события связаны с критическими материалами о губернаторе Свердловской области, которые публиковал портал. В мировом участке Тверского суда Москвы сегодня рассматривается административное дело лидера незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова, которого обвиняют в организации несанкционированной акции 31 августа на Триумфальной площади. И Тверской суд Москвы сегодня рассмотрит требования Генпрокуратуры о признании экстремистском снятого в США фильма «Невинность мусульман». Фильм, высмеивающий пророка Мухаммеда, вызвал волну насилия в исламских странах. Следующая сводка новостей на волнах «Свобода» через 15 минут. Сегодня на телеканале «Дождь» начнутся дебаты кандидатов в Координационный совет оппозиции. Сами выборы назначены на 20-21 октября, их организацией занимается Центральный выборный комитет. Как заявляет оппозиция, цель выборов – сформировать политическое представительство для неравнодушных граждан, желающих перемен в политической жизни России. Об этом мой коллега Арслан Саидов беседовал с гражданским активистом из Екатеринбурга Леонидом Волковым.
Это уже вторая акция в Киеве, которая будет проведена возле российского посольства.
Каждую полночь по Москве будут проходить дебаты. Они организованы в виде турнира. То есть это будет не просто там люди сидят и разговаривают, а это именно турнир с выбыванием, основанный на зрительском голосовании. Все 216 кандидатов наши разбиты на группы по 4 человека. Случайным образом, в ходе жеребьевки, которая состоялась вот тоже в эфире телеканала «Дождь» во вторник, эти отборочные группы проводят короткие, яркие такие бои, 10-минутные стычки. И по итогам зрительского голосования победители каждой группы проходят во второй тур. Там 60, значит, лучших получается. Они снова между собой сталкиваются в таких коротких, может, по длине боях, все это транслируется в прямом эфире. И 20 лучших проходят в третий круг. И еще один раунд дебатов, таких вот онлайн-дебатов происходит. Что важно понимать, значит, трансляция будет идти с 1 по 19 число каждый день, полночь в прямом эфире «Дождя», но вот ролики с боями, они, кроме того, на утро уже будут выкладываться и в течение всего последующего времени и на сайте Центрального выборного комитета, и на сайте телеканала ДОЖ тоже будут доступны. И голосование будет идти день, то есть сутки. То есть вот ночью состоялся очередной тур, очередные группы кандидатов между собой поспорили, и в течение всего последующего дня идет зрительское голосование на тему того, кто был более убедителен, кто достоин выхода в следующий круг. И вот так вот за неделю подряд.
Что касается других элементов этой избирательной кампании, что в ней присутствует из того, что должно присутствовать в нормальной избирательной кампании на государственном уровне? Или у вас есть какие-то новшества и отличия?
Но у нас есть и новшества, и отличия. Вообще мы пытаемся переосмыслить роль избиркома. То есть в России избирком давно превратился в центр, да, главная роль избиркома, участвуя в политической интриге, это кого-то снимать, кого-то допускать, кого-то не допускать, там, и так далее, да. Мы хотим вернуться к пониманию роли избиркома такой, как она должна быть. Это задача уравнять шансы, задача показать избирателям кандидатов, а кандидатам облегчить доступ к избирателям, облегчить избирателям их выбор. Вот мы пытаемся решить эту задачу, это в этом нет ничего особенного, но, конечно, с учетом того, где сейчас электоральная система России находится, все это воспринимается как глоток свежего воздуха. Мы проводим серию мероприятий, посвященных тому, чтобы избиратели лучше познакомились с кандидатами. Теледебаты — это одно из этих мероприятий. Другое мероприятие, которое уже запущено на сайте ЦВК, это так называемый политический компас. Всем кандидатам предложено сформулировать свои ответы на 25 вопросов о разных, так сказать, областях государственного устройства. И избиратели тоже могут отвечать на эти вопросы, и политический компас им показывает, кто из кандидатов им оказался наиболее близок с точки зрения ответов на эти вопросы. То есть с кем они более всего совпадают по взглядам. И получается, что избиратель может обнаружить, что ему больше всего близок не какой-то там известный, раскрученный персонаж, на которого он привык ориентироваться, а какой-то, может быть, малоизвестный, может быть, региональный политик, но с ним у него, тем не менее, полное сходство взглядов. Да? И третья часть официальной программы агитационных мероприятий от Центрального выборного комитета – это конкурс идей. Кандидатам предложено написать эссе на несколько тем, и, опять же, дальше голосованием избирателей определяется, кто победил.
Леонид Волков занимается организацией дебатов кандидатов в Координационный совет оппозиции.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». Мосгорсуд сегодня рассматривает кассационную жалобу по делу участниц группы «Pussy Riot». К этому дню приурочена вторая волна всемирной акции солидарности с политическими заключенными. На Украине в Киеве также пройдет акция в поддержку осужденных участниц пан-группы. В то же время у здания Верховной Рады Украины пройдет более крупный митинг против криминализации статьи о клевете. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал организатор митинга солидарности с политзаключенными, координатор Винницкой правозащитной группы Дмитрий.
Это уже вторая акция в Киеве, которая будет проведена возле российского посольства на Петрофлотском проспекте. В 10 утра мы начнем. 10 утра, потому что по московскому времени в 11, как мы знаем, это, соответственно, 10 по украинскому, будет рассмотрение жалобы, как у вас она называется, кассационной в России, значит, участниц вот этой группы на приговор, который им был вынесен 17 августа, по-моему. 17 августа мы тоже проводили акцию. Люди, которые придут и которые приходили раньше, это просто люди, которые не приходят как от каких-то политических сил или своих организаций. Они самоорганизовались через Facebook, которые считают, что помимо солидарности с девушками из группы «Pussy Riot», права человека, которых, очевидно, по нашему мнению, нарушены, такое чрезмерное проникновение и сращивание любой церкви с государственной властью является также потенциальной опасностью и для Украины. Поэтому мы считаем, что проблема, которую подняли девушки из «Pussy Riot», она для Украины достаточно актуальна. Не хотим, чтобы она была настолько актуальна, насколько и в России. И также и поэтому мы протестуем. акция будет не политическая, исключительно, скажем так, исключительно акцией солидарности. Нет каких-то специальных лозунгов, каких-то специальных плакатов. Аналогичные мероприятия будут проходить в других странах. Особой координации у нас нет. Ну, как бы есть, опять же, в социальных сетях определенные группы, где люди просто обмениваются информацией о том, что они будут делать в этот день.
Сколько было человек в прошлый раз и сколько вы ожидаете сейчас вот по тем же социальным сетям? Наверняка подписываются.
В прошлый раз ситуация была такая. В Киеве только в сети Facebook записалось, что они придут около 400 человек. Пришло 200, что, в принципе, очень хорошо, потому что, как правило, приходят 10-15% тех людей, которые выявили желание прийти. Сейчас мы имеем около 200 человек или 300 человек, которые хотят прийти. Но, соответственно, мы надеемся, что хотя бы 50-60 человек будет. Время в рабочий день в 10 утра не очень удобное, но тут мы ничего не можем сделать. Еще один момент, который, по всей видимости, приведет к тому, что на акцию придет немного меньше людей, это то же самое время, в 10 утра в Киеве будет возле Верховной Рады Украины проходить очень крупный митинг, значит, с критикой закона о криминализации клеветы, который в первом чтении недавно был принят в Украине, и мы надеемся также, что этот закон не пройдет второе чтение, и у нас не будет такой же ситуации, как вот недавно возникла в Российской Федерации. Многие люди пойдут на вторую акцию по клевете, не пойдут на акцию «Пусть Riot», они писали об этом. Однако мы обсуждали с организаторами акции по закону о клевете, и, скорее всего, сейчас вот ждем последнего подтверждения, на этом большом митинге также будет, скорее всего, зачитана и наша резолюция нашего митинга в солидарности с Pussy Riot. А если это будет так, то тогда можем считать, что в Киеве пройдет аж два митинга.
Как в целом вообще в Киеве относятся люди к действиям Pussy Riot? И у вас же есть еще Фэмон, которая в последнее время вообще радикализовала свой протест, так сказать.
Ну, вы знаете, я, конечно, не могу как бы расписываться за мониторинг наших украинских СМИ, но мне кажется, что внимание к акции «Pussy Riot» очень значительное в прессе и на телевидении, и эта тема многих, скажем так, шоу, которые выходят в прайм-тайм, об этом пишут газеты, безотносительно к активности движения «Семен». Это, скажем, многие люди, я думаю, хорошо понимают, что есть значительная разница между активностью первой и второй группы людей. Я уверен, что и акции будут писать и показывать по телевидению, хотя, конечно, не это наша цель сама по себе, а наша цель, чтобы российские власти знали, что мы не рассматриваем нарушение прав человека любых людей в Российской Федерации, в частности, и право на свободу выражения мнения, как внутреннее дело России. Мы переживаем за всех, кто пострадал таким образом, и будем требовать, чтобы их права были восстановлены.
Это координатор Винницкой правозащитной группы Дмитрий Гройсман. Онлайн-трансляция акции в поддержку группы Pussy Riot в Москве у здания Мосгорсуда на сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru начнется в 11 часов утра. Следите также за твиттер-репортажами наших корреспондентов, и в течение дня на сайте будут доступны и видео об акциях солидарности в других городах мира. А сейчас узнаем мнение жителей Снежинска. Наш корреспондент Арина Муратова спрашивала прохожих на улицах этого города, меняется ли их отношение к делу группы Pussy Riot.
Люди есть старенькие. Если они верят и им помогают, зачем оскорблять это пожилое поколение? Выступили они, я даже видела запись телевидению, некрасиво, недостойно они себя вели. Так и сразу подумала. Мне кажется, эти девушки сами еще ни с чего не сделали в этой жизни, а чего-то хотят показать.
У меня сразу сложилось свое мнение. Ну, похулиганили девчонки. Можно было обойтись просто внушением каким-то, но никак не лишение свободы и не заключение под стражу. Церковь начинает себя нагло вести уже. Они лезут уже не в свое дело. С другой стороны, государство провоцирует это дело.
Я вообще первый раз об этом слышу. Я бы хотела бы вам помочь ответить как-то. Ну, вообще, вы меня даже удивили, что у нас такие вещи творятся.
Посудили правильно. Разве можно там хулиганить, а? И сразу думал. Я когда посмотрел, что они творили, это безобразие. Посадили правильно.
Мое мнение было сразу, вот однажды, я не помню, кто-то из политиков или из журналистов сказал по телевидению, что выпороть бы их, и все. Мне кажется, это вот слишком раздули это дело. И сейчас оно так вот прокатилось, настолько ярко, неправильно поступили. Посадили там на 2 года и прочее. Вот это смысла не имело. Я считаю, что надо было им отработать штраф и прочее. А то раздули, как национальных героев сделали сейчас. Вот среди молодежи, по крайней мере, я сама в школе работаю. Именно только так это воспринимается. Мои родители, в общем-то, в церковь ходят. Я люблю для успокоения души, может быть, постоять. Где-то место, на самом деле, святое должно быть. То есть я очень их осуждаю. То, что сдуру вот, и вот зря вот так это все это раздули. Сразу так думала.
Мне совершенно все равно. Ну, бывает, смотрю в новостях, слушаю, но мне как это неинтересно, мне почему-то это все равно.
Менялось несколько раз, потому что я не стал доверять нашим средствам массовой информации, потому что преподнести можно как угодно любую информацию. И смонтировать, и то так преподнесут, то эдак. Поэтому я сейчас свое мнение конкретно сказать не могу, но осквернять храмы нельзя. За это надо наказывать, но не так жестоко, как к ним отнеслись.
Нам знаете, было... что, бедные девочки, ну, каким пьяные-то мужики каким-то или парни, ну, нехорошо.
Ну, впервые, когда я об этом услышала в новостном выпуске, меня, конечно, это возмутило, потому что я считаю, что недопустимо так относиться к чувствам верующих. А в дальнейшем уже, наверное, может быть, они и не заслужили такого сурового наказания, но отношение, да, меняется. Ну, мне кажется, надо наказывать за такие вещи, потому что у нас растет молодежь, они на все это смотрят. Наказание должно быть. Вопрос какое? Вот это другой вопрос.
Также жители Снежинска ответили на вопрос о том, меняется ли их отношение к делу группы «Пусть и Райт». Арина Муратова, Радио Свобода, Снежинск.
Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Полиция усилила охрану у здания Мосгорсуда в Москве, где будет рассматриваться кассационная жалоба на приговор по делу пангруппы «Пусть и Райт». В Грузии сегодня проходят парламентские выборы, и в Страсбурге открывается осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Подробнее о новостях можно услышать через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
В лондонском издательстве Icon Books вышла книга британского историка, профессора Коркского университета в Ирландии Джеффри Робертса «Сталинский генерал. Жизнь Георгия Жукова». В книге использованы не публиковавшиеся прежде архивные материалы. Подробнее об этом расскажет Наталья Голицына.
Первая глава книги профессора Робертса называется «Sic transit gloria» – «Возвышение и падение маршала Георгия Жукова». Автор завершает ее выводом, сделанным на основе изучения архивных материалов, официальных документов и мемуаров как самого Жукова, так и других советских военачальников. Жуков не был ни безупречным героем из легенды, ни отъявленным негодяем, каким его рисуют недоброжелатели. Без сомнения, это был выдающийся генерал, человек огромного военного таланта, наделенный силой характера, необходимой для ведения варварских войн. При этом он совершил много ошибок, которые были оплачены кровью миллионов людей. Изъяны и противоречия его характера не позволяют вынести простой вердикт о жизни и карьере маршала Жукова. Конец цитаты. Уже само название книги британского историка «Сталинский генерал» подчеркивает тесную связь Жукова со Сталином, намекает на то, что он был полководцем сталинской школы. В интервью «Радио Свобода» профессор Робертс говорит об отношениях Жукова и Сталина.
У Жукова сложились тесные отношения со Сталиным. У них было много общего, их связывала в частности среда, в которой они жили и работали. Оба были жесткими, даже жестокими людьми, они относились друг к другу с взаимным уважением. Сталин считал Жукова самым беспощадным и бескомпромиссным из своих военачальников. Жуков действительно был таким. Но при этом следует все же сделать скидку на жестокость и беспощадность войны. Маршал Жуков был беспредельно предан Сталину. Причем эта преданность не уменьшилась и после войны, когда Сталин снял Жукова с должности главнокомандующего сухопутных войск и отправил командовать провинциальным Одесским военным округом.
Джеффри Робертс подробно описывает военные успехи Жукова во время Великой Отечественной войны, когда тот занимал должности начальника генерального штаба Красной армии, заместителя верховного главнокомандующего, командующего фронтами. Автор книги отдает должное его военному таланту, но не скрывает и изъянов его характера и морального облика. В частности, Робертс подробно описывает так называемое «трофейное дело», во время которого Жуков был обвинен в незаконном присвоении огромных трофеев и раздувании своих заслуг. Профессор Робертс приводит сохранившуюся реплику Сталина о том, что Жуков присваивал себе разработку операций, к которым не имел отношения. Именно тогда Жуков был впервые обвинен в бонапартизме и отправлен в Одессу. Впоследствии Никита Хрущев повторил это обвинение. Насколько это обвинение было справедливым? Джеффри Робертс.
Для обвинения в бонапартизме не было никаких оснований. Жуков был человеком военным без политических амбиций. Ни у Сталина, ни у Хрущева, который снял Жукова с поста министра обороны в 1957 году, не было на это никаких причин. Жуков был преданным и убежденным членом партии, абсолютно лояльным руководству. Конечно, как у военного, у него были честолюбивые карьерные устремления, но Жуков никогда не видел себя Наполеоном. Не следует забывать, что Жуков был убежденным коммунистом и сторонником советской системы. Его преданность Сталину не вызывает сомнений. Что же касается личности маршала, то это был жесткий и целеустремленный человек, который стремился публично демонстрировать свою непреклонность и строгое следование дисциплине. Однако в частной жизни он был намного мягче, особенно когда это касалось семьи. С возрастом Жуков стал снисходительнее к людям, у него даже появилась склонность к саморефлексии, смягчилась и прежняя жесткость.
Подробно описывая берлинскую операцию, которой командовал Жуков, профессор Робертс говорит об огромных потерях советских войск, называя цифру в 300 тысяч человек. Он пишет и об обвинениях Жукова в неоправданной жестокости, в том, что тот шел к победе, не считаясь с потерями. Автор книги о Жукове не соглашается с тем, что это было следствием свойственного Жукову бессердечия или военного непрофессионализма, и спорит с его критиками.
Жуков был твердым и беспощадным военачальником, однако это не было следствием его склонности к насилию или пренебрежению человеческими жизнями. В этом мне видится полководческий стиль, стремление утвердить свое единоначалие в обстановке беспощадной войны. В ситуации жизни и смерти многие действия военачальника кажутся оправданными. Мне представляется, что обвинение Жукова в жесткости и пренебрежениями жизни солдат не безосновательны. Однако я не могу присоединиться к тем, кто считает его бессердечным и жестоким военным лидером. Не думаю, что эти обвинения оправданы.
Говорил профессор Джеффри Робертс, автор книги «Сталинский генерал. Жизнь Георгия Жукова». Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В завершении программы новая авторская рубрика Ильи Смирнова из истории русского рока. В первом выпуске автор, вопросы которому задает Марина Тимашева, употребил выражение «сфера обслуживания» по отношению к ранним российским, как они тогда назывались, бит-группам. Звучит пренебрежительно, хотя Илья Смирнов неоднократно заявлял, что искусство не должно отрываться от людей с их повседневными потребностями.
Для музыкантов хрестоматийная формула «играю на свадьбах и похоронах, а также на танцах и на военных парадах» естественная и правильная. Если музыкант считает, что это ниже его достоинства, то его место занимает кто-то другой. Что и произошло в 20-м столетии с традиционной европейской музыкальной культурой, которая удалилась из специальных зданий с колоннами, а освободившуюся нишу заполнила фольклорная волна снизу, точнее, несколько последовательных фольклорных волн, одна из которых – рок.
В нашем случае фольклор получился довольно странный, потому что на чужом языке.
Ну так и для белых американцев негритянская музыка изначально не была своей. Всему свое время. Важно вот что. Работая для людей на тех же танцевальных вечерах, доморощенные битлы вынуждены были осваивать не только материальную часть. Это инструменты, звукоусилительная аппаратура. Все это было чаще всего самодельное и оставалось таковым аж до конца 80-х. Но и осваивать исполнительское мастерство. Судить об этом мы вынуждены в основном по поздним ремейкам тех древних программ. Вот, например, «Удачное приобретение» – группа, которую юный Артем Троицкий ставил выше «Машины времени». Смотри его статью в журнале «Зеркало». Из москвичей предпочитал «Удачное приобретение» Леши Белова, хотя писать о них было нечего, они пели по-английски. «Машина» была чересчур умственной, а потому холодноватой, на мой вкус, группой. Прекрасно, если рок-музыка дает пищу для размышлений, но согласитесь, что это не самое главное ее предназначение. Существует ведь Достоевский, Герман Гессе и прочее. А «Удачное приобретение» он был готов слушать каждую неделю по 20 раз одну и ту же песню. Они играли здорово, весело, энергично, входили в раж, и я ощущал особое наслаждение, которое можно получить только от настоящего живого рока. Вспоминаем дальше. When I walk out early in the morning, my love is coming down to you. When I walk out early in the morning, coming down to you. You know I love you, free. Специфическая субкультура официальных ВИА.
Надо переводить, что это такое.
Вокально-инструментальный ансамбль, довольно нелепый бюрократический неологизм, изобретенный для того, чтобы не произносить в обществе неприличных слов «рок», «бит» или «поп». Так вот, эти самые ВИА в штате государственных филармоний, а также ресторанные оркестры, активно пополнялись рок-музыкантами первого призыва. Происходило это легко, безболезненно и не воспринималось как предательство. Так что в итоге некоторые коллективы, начиная прямо с «Сокола», имели два лица – официальное для учреждения, где лежали трудовые книжки, и живописное рок-н-ролльное для друзей и подруг. Порой мы ведь не можем однозначно определить, что это – рок-группа или эстрадный ансамбль, и то, и другое одновременно.
Но на официальной эстраде тексты на английском языке определенно не поощрялись.
Правильно, но по естественному побуждению, раз уж ты взялся за творческую специальность, хочется оставить граду и миру нечто свое, оригинальное, правильно? Так вот, с середины 60-х предпринимались попытки дополнить импортный рок какими-то песнями на родном языке. И что здесь могло служить источником вдохновения? Ну, можно было попробовать перевести, точнее, переложить оригинал на русский. Но это очень непростая задача, гребенщиков-свидетель. И можно было обратиться к одной из двух отечественных традиций песенной поэзии – к бардовской или эстрадной. Поначалу выбрали самый легкий второй вариант. Стали сочинять эстрадные песни в более современном рок-сопровождении.
Песни у людей разные, а моя одна на века. Звездочка моя ясная, как ты от меня далеко. Поздно мы с тобой поняли, что вдвоем вдвойне веселей. Даже проплывать по небу, а не то, что жить на земле.
Вот эта группа «Цветы», она же ансамбль Стаса Намин. На танцплощадке такой подход к репертуару, согласитесь, самый естественный. А социально-философская проблематика Галича или Акуджавы были бы не очень уместны. В любом случае, честный ремесленник, по-моему, намного симпатичнее самодовольного эстета, который считает публику быдлом, но при этом очень хорошо живет за счет средств, вынутых из кармана той же публики государством в виде налогов.
Поясните, пожалуйста, еще вот что, Илья. Этот электрифицированный фольклор, как он существовал в советских бюрократических обстоятельствах? Эти вокально-инструментальные ансамбли имели официальное удостоверение от концертных организаций, а самодеятельные группы?
Конечно, выступать за деньги они не имели права. Но ведь в России строгость законов всегда компенсировалась необязательностью их исполнения. Мы с вами как-то говорили про шабашки, вольнонаемные артели строителей. Теоретически нельзя, а практически массовое явление. Так и здесь. Пока рок-группы воспринимались как танцевальные и не вызывали серьезных идеологических и вообще содержательных вопросов, они, конечно, не поощрялись, но и не преследовались, как тот неуловимый ковбой Джо из анекдота. Они даже получали за свою работу какие-то деньги, как правило, очень небольшие. Возле них формировался зачаточный менеджмент, такое же средневековое ремесленное производство необходимого оборудования. И надо сказать, что в русском роке вот эта традиция бытового обслуживания подрастающего населения никогда не прерывалась. И, например, группа «Зоопарк», будучи уже знаменитой в середине 80-х годов, не стеснялась веселить народ на студенческих вечерах вот такими рок-н-роллами, переведенными с английского или просто английскими, под которые все радостно плясали.
Я посмотрел на часы, было 8:01, мы танцевали вместе с нами, танцевала луна. Танцуют все кругом. Мы прыгали, вертелись и кружились так, что пол ходил ходуном. Я посмотрел на часы, было 8:22, у меня начала кружиться голова. Рок-н-ролл. Танцуют все кругом.
Первый выпуск новой авторской рубрики Ильи Смирнова из истории русского рока. Ну а мы завершаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире для вас работали продюсер Олег Львов и ведущая Динара Седикова. О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода» и на нашем сайте www.svobodanews.ru. Оставайтесь на волнах свободы.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.